10 книгу, глава 32. Кришна возвращается к пастушкам. Блаженный Шука сказал: со слезами на глазах пастушки призывали своего возлюбленного вернуться к ним, и Кришна, который всюду украдкой следовал за ними, видел их горе, их поиски, их слезы, наконец жалился над ними и простил пастушкам их недолгое, высокое понятие о себе. Он вышел нежданно на берег Ямуны и предстал перед ними еще краше, чем прежде. Он был в желтом одеянии, сиявшем, как яркое солнце в полдень. На шее его висела гирлянда из свежих цветов жасмина, а на лице блистала такая прелестная улыбка, которая могла поймать в сети не только юных пастушек, но и самого смутителя разума, всемогущего бога любви, Каму. Когда пастушки увидели, что перед ними стоит улыбающийся Кришна, глаза у них заблистали, на лицах появился румянец, и горе их сразу развеялось. Так чудо иногда возвращает к жизни и деянию людей, уже совсем угасших и почти простившихся с жизнью. Пастушки быстро поднялись с земли навстречу Кришне и окружили его радостную толпою. Одна из них взяла ладонь Кришны и прижала к своей груди. Ее подруга умастила руку Кришны сандаловую мазью и положила себе на плечо. Другая взяла комочек разжеванного Кришною ореха бетеля и положила себе за щеку, а еще одна прижала нежные стопы Кришны к своей груди и принялась их гладить. Среди влюбленных женщин оказалась такая, кто закусил от обиды губу, нахмурила брови и метала на Кришну из-под лобья косые гневные взгляды. Другие же, точно просветленные затворники, зачарованно взирали на озаренный лунным светом лик Кришны, не в силах оторваться от блаженного видения. От небывалого счастья у них невольно смежались веки, и в мыслях они крепко обнимали Кришну. Волоски на их теле поднялись, тела дрожали, словно у долгосмиренного отшельника, взору которого неожиданно предстал благодатный облик высшей души. Сердца пастушек вновь открылись для любовных забав и веселья, и забылась им боль недавней разлуки, как забываются людьми горести при встрече с просветленным мудрецом. Они любовно заглядывали Кришне в очи, нежной ладонью старались коснуться его волос, плеч, стройного стана и не могли наглядеться на сына Яшоды. В окружении влюбленных дев Кришна казался высшим божеством среди признаков своего могущества. Здесь, на песчаном берегу Калинди, под лунным сиянием, вдыхая хмелящее благоухание распустившихся цветов, кунды и мандары, вокруг которых велись рои пчел, рядом со своим возлюбленным Кришной пастушки вновь стали проказливы и беззаботны. Лунный свет рассеял ночную тьму, открыв влюбленным лица друг друга. Пастушки сняли с себя головные накидки, постелили их на песке и усадили на мягкое ложе своего возлюбленного. Песок на берегу реки был чист и омыт водами Ямуны. Ложе, на котором восседал Кришна, было теплым и пахло шафраном, что прежде умощал грудь пастушек. Лица их сияли восторгом и любовью, и прекрасный сын Яшоды ощутил в сердце своем истинную радость. Пастушки были очень довольны, им ничего больше не нужно было. Только бы их милый друг был рядом с ними. Верховный властитель, кого призывают в свои сердца могущественные йоги, владыки тайных сил, ныне в облике совершенной красоты восседал на ложе, что постелили ему из своих накидок деревенские девушки. Бог любви возбуждал в женщинах желание безусловной близости с Кришной, и они заискивающе заглядывали в глаза своему возлюбленному, одаривали его игривыми улыбками, гладили его стопы и ладони и томно вздыхали, отводя глаза в сторону, сознавая невозможность утолить свою страсть. «О, Кришна!» — сказала одна из них. Люди по-разному относятся к предмету любви. Одни любезны лишь с теми, кто отвечает им взаимностью. Другие ищут расположение тех, кто к ним безразличен и даже враждебен. Третьи же вовсе стараются избегать сердечной близости с кем бы то ни было. «Милый Кришна, просвети нас, расскажи, что ты думаешь о любви?» Всевышний отвечал: «Кто ищет в отношениях взаимности, тот в действительности влюблен лишь в себя и живет лишь ради собственной выгоды. Дружба, построенная на таких отношениях, не приносит радости ни уму, ни сердцу. То не подлинная дружба, но корыстное угождение. Устроенные станом юные девы, кто служит предмету своей любви, не ожидая взаимности, как любят свое чадо родители, тот действительно любит сердцем, и такие отношения благословлены небесами. Что до тех, кто безразличен к ухаживаниям своих обожателей, то это люди либо духовно самодостаточные, либо всем сыщенные, либо по природе равнодушные, а то и враждебные ближним. Если вы спрашиваете меня, почему я скрылся от вас и не спешил отвечать на ухаживания, это потому, что я желал умножить ваше душевное влечение ко мне. Я хотел, чтобы каждый из вас, как бедняк, что немного разбогател, только и думала о сохранении приобретенного. Вы отдали мне все, и тело, и душу, презрев семейные узы и доброе имя. Вы бросили во пламя любви, как бросает замерзающий в пустыне путник драгоценные платья и сандаловые поленья в костер. И скрывался я от вас в ночи не потому, что вы безразличны мне, но для того, чтобы еще больше разжечь вашу страсть ко мне. Я вовсе не равнодушен к жаждущим близости со мною и всегда отвечаю взаимностью любящему сердцу. Не сердитесь на меня, милые мои девы, я принадлежал и всегда буду принадлежать вам. Уверяю, дороже вас у меня нет никого в целом мире. Мне не хватит и всех сокровищ мира, чтобы отблагодарить вас за вашу преданность. Живи я хоть 100 000 жизней Творца, я не смогу заплатить сполна и за крупицу той любви, что храните вы в своем сердце. Ради близости со мною вы отвергли все, чем дорожит живая тварь. Доброе имя, уважение родичей, благополучие. Пусть же ваша беззаветная любовь сама будет вам наградою». Харе Кришна. Есть какие-нибудь вопросы? А, сейчас. Так. Так. Так, да. Да, вот, Махараш, Удхава самый дорогой преданный Кришны. Да. Так. Все вроде. Андрей Кривопольский. Да, давай так. Если сделал выбор неосознанно, импульсивно, без критического отношения к себе, что делать дальше? Как поступить, чтобы не застрять в самообмане и оправданиях? У нас всегда есть выбор, если... Вы, наверное, имеете в виду выбор не то, что неосознанно, потому что само все понятие неосознанный выбор – это оксиморон. То есть внутренне противоречивое, все равно, что холодный, горячий снег или что-то, черное солнце. Неосознанный выбор – это внутренне противоречащее высказывание. Выбор всегда осознан. Правильнее, наверное, сказать ошибочный выбор. Потому что, когда вы говорите неосознанный выбор, вы себя оправдываете. Дескать, я такой хороший, но сделал я что-то неосознанно. Поступок всегда осознан. Если в нашем поступке нет осознанности, то это не поступок, а это движение. А действие или поступок подразумевает осознанное вовлечение в это. Поэтому правильно сказать ошибочный выбор. Вы сделали его осознанно, но сделали ошибочно. Ну, во-первых, если вы его сделали осознанно, или вы сделали его по собственной воле, обладая свободой, то это уже правильный поступок. Потому что свобода подразумевает осуществление своей природы. Душа по природе свободна. Если вы осуществляете свою природу, это уже правильно. Какой бы выбор вы ни сделали, если он был осознанный, то это правильный выбор. Но спустя какое-то время вы опять, возвращаясь к собственной свободе, говорите, что этот выбор был неправильный. То есть вы свободно говорите, что выбор был неправильный, и это правильное заключение. И когда вы свободно, то есть правильно говорите, что вы поступили когда-то неправильно, у вас есть возможность поступить правильно, то есть отменить тот выбор, исправить свой выбор. Как поступить, чтобы не застрять в самообмане? А вот вы уже не застряли в самообмане. Если вы поняли, что вы поступили неправильно, и это есть свободное изъявление, то вы уже не застряли в самообмане. Сам по себе факт осознание того, что вы находитесь в самообмане или находитесь в самообмане, есть признак того, что вы исправились. Или оправданиях. Ну, оправдание – это всегда это считать, что ты прав. Что такое оправдание? Это доказывать себе и окружающим, что ты прав. Опять это внутренне противоречивое утверждение. Я знаю, что я поступил неправильно, но я поступил правильно. Оправдание – это когда ты говоришь «я прав», тогда ты должен сделать отважный шаг. Либо ты продолжаешь себя оправдывать, либо ты признаешься, что ты не прав. Ты уж сам должен решить, прав ты или не прав. Хари Кришна. А так сами решайте, развестись никогда не поздно. В чем разница, так, Телемонг, Николай, в чем разница между преданными Арджуной и Удхавой? Почему учение данной Кришны Арджуне очень знаменито, об обучении Кришны Удхаве мало кто слышал? Дело в том, что учение Арджуни, оно выставлено на всеобщее обозрение, оно включено в Махабхарату. Когда Кришна вещал Арджуне это самое учение, то слышали все воины, все враги Арджуны и все друзья, соратники Арджуны. И сама по себе Махабхарата – это произведение для более широкого круга. Так что чисто с точки зрения PR, Public Relations, учение, поведанное Арджуне, более массово. Теперь, что касается участников беседы. В первом случае с Кришной беседует человек, который печется о земных делах. Человек, который по природе делатель. Он еще не насытился деланием в этом мире. У него есть цели, у него есть задачи. Он мечтает об успехе, как сейчас бы сказали. Он амбициозен. И большинство людей во все времена были амбициозны. Они скорее походят на Арджуну, нежели на Удхаву. Арджуна в первой главе и частично во второй печется о своем добром имени, печется о благе семьи, печется о своих соратниках, о справедливости. Это очень близко подавляющему большинству людей. А что касается Удхавы, то он свой земной путь закончил. Его не интересуют ни родственные узы, его не интересует успех, его не интересует благополучие сограждан. Они вообще с Кришной встречаются. Удхава по пути в обители отрешенных. И в самом начале, когда Кришна задает Удхаве тот же самый вопрос, что и Арджуне, чего ты желаешь, для чего тебе нужно это знание? Есть ли у тебя какие-то пожелания к здешнему миру? Чего ты добиваешься от здешнего мира? Удхава говорит, у меня нет ни друзей, ни родственников, ни врагов, ни близких, ни дальних. Я свой земной путь закончил. Поэтому Кришна ему рассказывает, Кришна опускает все вот эти моменты. Он Арджуне говорит: сражайся, если ты уйдешь с поля битвы, то друзья назовут тебя обидными именами. Ты причинишь вред потомкам. Нужно исполнять свой земной долг. Я создал людей. Вначале я создал людей, потом поделил их на 4 сословия. Ты по природе своей воин, кшатрий. Даже уйдя из этого мира, ты все равно захочешь справедливости. И даже в обители отшельника ты будешь воевать за справедливость. Поэтому, Арджуна, возьми меч и сражайся. Одолей своих врагов. Так ты либо насладишься земным счастьем, либо насладишься счастьем на небесах. В любом случае, погибнешь ты или одержишь победу, ты будешь в выигрыше. Все это напускает в беседе с Удхавой, потому что Удхава не собирается сражаться, его ничто не волнует в этом мире, ни справедливость, ни благо ближних, он с этим закончил. Поэтому Кришна ему говорит: отрекись от всего, всегда будь с мыслями обо мне, я никогда тебя не оставлю. Уйдешь ли ты в обитель отшельника, останешься ли ты в здешнем мире или пойдешь по местам богомолия, если ты всегда мыслями со мной, я всегда с тобой, и мы никогда не расстанемся. Такое же учение. Другими словами, Удхава Гита – это учение, данное уже отрешенным людям. Бхагавад-гита – учение, данное людям, которые еще ставят какие-то задачи перед собой в здешнем мире. И поэтому аудитория Бхагавад-гиты, она больше, поскольку Бхагавад-гита Арджуне ближе им и эмоционально, и с точки зрения задач. Хари Кришна. Ну что? Судно спрашиваю. Дават Махарадж и Бхактам. А значит ли, что духовно практикующий должен стать нереактивным в отношениях с окружающими? Ну, в общем, да. То, что вы называете нереактивным, Кришна называет безразлично относиться к счастью и несчастью, к успеху и поражению, к победам и потерям. Нужно относиться одинаково. Это значит нереактивно. А Кришна в Гите говорит: счастье и несчастье, как времена года, они приходят и уходят. Нужно их просто переждать. Не нужно бороться с дождем и снегом и зноем. Нужно просто подождать, когда они закончатся. Душа, она наблюдатель. Есть души чара и ачара. Чара-ачарам. Часто в писаниях употребляется этот термин. Или кшара-акшара. Все души наблюдатели, но одни наблюдатели думают, что они участники событий, другие наблюдатели смотрят на события со стороны. чара ачарам. Это очарованный, чара означает еще очарованный. Ачарам не очарован. Отсюда термин ачарья. Он не очарован, он не слеп. Ачарья означает тот, кто ведет за собой, то есть он не слепой. Одни души очарованы, то есть думают, что они вовлечены в действие. Другие ачарам, они не очарованы и наблюдают за происходящим со стороны. Вот преданный, вы называете это быть нереактивным, можно сказать иначе, что предан не должен быть очарован игрою света, тени и тьмы. Не должен соприкасаться с гунами. Еще понятие есть ниргуна. У нас есть три гуны или три свойства материи. Три свойства вещества. Свет, тень и тьма. Соответственно, они в нас вызывают состояние, вот эти гуны, свойства природы, они в нас вызывают состояние просветленности, суетности и помраченности. Преданный не должен быть очарован, не должен соприкасаться с этими свойствами. Не очарован, Кришна в Гите говорит, те, кто в просветленности, они очарованы благополучием. Они очарованы благополучием, набожностью, благочестием, такими добродетелями. Те, кто в состоянии возбуждения, они привязаны к этому миру действиями. Они суетятся, им это нравится. Они своими действиями, они привязаны к деятельности. А те, кто в помрачении, они привязаны к лжи, обману, лени. Вот такими. Это им нравится. Вот преданный не должен быть вовлечен в игру света и тени, быть нереактивным, как вы говорите. Так, Хари Кришна. Игорь пишет, наблюдение мы можем сравнить с диссоциацией. Знак вопроса, да? Просто быть сторонним наблюдателем. Природа переливается красками. Есть три основных краски. Это свет, тень и тьма. Как в телевизоре есть три основных цвета. Синий, зеленый и красный. Их сочетание дает всю пестроту, все разнообразие картинки. То, что мы с вами в телевизоре наблюдаем, это всего-навсего сочетание трех цветов: красный, синий, зеленый. Но мы с вами видим желтое, коричневое, что там еще, фиолетовое, ну, всю вот эту вот радугу, всю эту палитру. В современных телевизорах, ну, на современных экранах, это три напряжения. Вот у нас есть пиксели. А если на них не подавать напряжение, они черные. Если на них подавать небольшое напряжение, они меняют свой цвет. Если подавать сильное напряжение, они становятся белыми. Вот как пиксель, да, он светится разным цветом в зависимости от колебания или напряжения. Что такое напряжение? Это колебание, собственно. Это напряжение между верхней точкой, вот у нас есть переменное напряжение. Вот напряжение между верхней точкой и нижней точкой, это, собственно, и есть напряжение. Вот играя с этим напряжением, мы играем с колебанием. А колебание – это и есть цвет, который мы с вами наблюдаем. Нам кажется, что мы наблюдаем красный цвет. На самом деле колебания через эфир передаются нам в глаз, в обратную сторону, внутреннюю сторону глазного яблока через линзу. Там происходит это колебание, и мой ум это колебание просто интерпретирует как красный цвет. Никакого красного, зеленого, фиолетового, желтого цвета не существует в мире. Есть просто колебания, которые я интерпретирую. Солнечный свет, он содержит в себе все колебания, поэтому мы его не видим. Все возможные колебания, они находятся в пучке солнечного света. Попадая на какую-то поверхность, все колебания гасятся, кроме одного. Это то, что попадает нам в сетчатку. Солнечный свет падает на вот этот ковер. Все колебания остаются внутри этого ковра. И только одно как бы отражается. На самом деле оно уже в нас есть. И только одно начинает колебать сетчатку моего глаза. Я говорю, вот я вижу красный свет. Но там все цвета, и в ковре, и в накидке, и в стенах, и везде. Вот точно так же есть свет Брахмана. Вот это реликтовое излучение, Брахмаджьоти. Но в зависимости от того, как мы его воспринимаем, мы видим свет, тень и тьму. То есть мы видим многообразие этого мира. Это реликтовое излучение для нас дробится на звуки, цвет, запахи, тактильные ощущения и вкусы. Это все колебания. Когда я чувствую, когда я говорю, вот там кислый лимон, это на самом деле просто такое колебание. И вот я нахожусь внутри вот этого вот колебания моего ума. Интерпретирует же мой ум. Вот я нахожусь внутри этого колебания и говорю, какой прекрасный мир, какой он разнообразный. Или кто-то говорит, какой мир ужасный. Здесь все так плохо. Просто у него такие колебания. Вот вайшнав или вообще трансценденталист, он должен понять, что ум колеблется сам по себе. В действительности нет никаких колебаний. Есть просто излучение вот этого трансцендентного света, реликтового света. Я его дроблю и колеблюсь вкусами, запахами, цветами и так далее. Вот такое как бы отрешенное наблюдение со стороны позволяет нам не вовлекаться во все эти колебания. Вайшнав говорит, вы меня все заколебали, и я не хочу больше колебаться от вас. Диссоциация. Ну, это сложно, отчуждение по-русски. Состояние отчуждения. Как его добиться? Есть разные способы. Кришна говорит, уйди в себя, Арджуни. Оторвись, отчуждись от внешних колебаний тем, что ты уйдешь в себя. Или самый простой способ, Кришна говорит, не привязывайся к результатам, потому что ты колеблешься, потому что ты ждешь плодов труда, плодов колебаний. Если тебе будет безразлично, какой результат твоего труда, результат твоих усилий, то ты уже не будешь колебаться. Тебя это не будет затрагивать. Какая разница, что ждет тебя в результате исполнения тобою долга? Определи себе долг. Тот долг, который не очень будет тебя волновать. Определи себе, что для тебя самое важное. Жизнь, деньги, честь или истина. Вот определи, какие у тебя из этих четырех предложенных приоритетов самые главные, и просто исполняй свой долг, не привязываясь, что тебя ждет потом. Возможно, что исполняя свой долг, ты даже погибнешь, или ты получишь плохую реакцию. Но это лучше, если ты будешь исполнять не свой долг и получишь что-то приятное. Не привязывайся к тому, что будет результатом твоих действий. И тогда ты не будешь колеблеться от этого мира. Он тебя не будет затрагивать. Так Кришна в Бхагавад-гите говорит. Ну, добавляет, что есть еще и путь бхакти. Это исполняй долг перед самим собой, перед внутренней душой, которой есть я, говорит Кришна. Внутри твоей души есть сущность, сущностная душа. Это есть я. И твой долг, если ты хочешь оторваться от этого мира, исполняй долг не внешний, как сословный, а внутренний. А долг любой души – это искать счастье. Если ты будешь искать счастье в соитии со мной, тогда тебя этот мир не будет затрагивать. Хари Кришна. Так, а вот состояние беспристрастия тоже в общении обретается, или можно самостоятельно его себе открыть? Можно самостоятельно. Кришна дает нам три или даже четыре способа обретения беспристрастия или освобождения. Это йога, уход или уход в себя, вот это беспристрастие, оторванность от внешнего мира, еще называется йога. Вот это йога либо путем беспристрастного действия, либо уход, либо не то что уход, а отторжение, отчуждение себя от окружающего мира. Разбор этого мира, вот то, что мы сейчас с вами разобрали, вот говорили про эти колебания, это, собственно, есть санкхья. Разобрать этот мир на составляющие и понять, что ничто здесь не привлекательно для души. Санкхья. Разбор или рассуждение. Далее есть уход в себя, собственно, вот йога, самосозерцание, аштанга. Ты просто уходишь в себя и работаешь внутри с собой. Это сложный, но Кришна для галочки перечисляет это как один из путей. И, собственно, путь бхакти. Это связь себя с высшей душой. Угу. Хари Кришна. Ну что? Давайте тогда.
Хари Кришна Махарадж, Дандават. Спасибо за разъяснение.
Пожалуйста, Хари Кришна. Ну что, Харихарая?